Я предпринял последнюю неуклюжую попытку уклониться от беседы. Натянул на голову одеяло, еще и руками сверху прикрыл бедную свою башку. Нечего и говорить, что Лонли Локли легко устранил это препятствие.
«Если я говорю, что сейчас тебе не следует молчать, поверь мне, это не каприз, а совет знахаря», —
терпеливо объяснил он.
«Кстати, лежать пластом тоже не лучший вариант. Давай-ка помогу тебе сесть. Я немного обучался целительскому искусству, когда состоял в Ордене Дырявой Чаши. Поверь, моих скромных познаний достаточно, чтобы помочь тебе прийти в себя не через 3 дня, а, скажем, к завтрашнему утру. Но для этого тебе нужно слушаться. Потом можешь снова поступать по своему разумению, хотя не сказал бы, что это идет тебе на пользу».
В общем, я крепко влип. Переспорить сэра Шурфа Лонли Локли — непростая задача. Тут даже мое врожденное ослиное упрямство не работает. Правда, он не слишком часто вмешивается в мои дела, за что ему большое человеческое спасибо. Но если уж этот тип поставил перед собой благородную цель свить из меня пару-тройку веревок, будьте покойны, совьет, еще и узлом завяжет, чтобы мало не показалось. Поэтому мне пришлось не только кое-как усесться, опираясь на подушки, но и рот открыть. Во рту, как оказалось, обитали звуки. Поначалу не слишком членораздельные, но мой друг и мучитель был чертовски терпелив и настойчив. Поэтому пришлось эти самые члены как-то разделить. «Я нажрался супа, чтобы найти магистра Хабу Хэна», — наконец выговорил я и умолк в надежде, что теперь меня оставят в покое. Не тут-то было. Сэр Шурф озадаченно покачал головой.
«Ничего не понимаю. Объясни по-человечески. Кто такой Хабба Хэн? Зачем он тебе понадобился? И при чем тут суп отдохновения?»
Я окончательно уразумел, что мучения никогда не закончатся. Смирился с этой мыслью и принялся рассказывать все с самого начала. Поскольку объяснения мои были сбивчивыми и путанными, пришлось повторить рассказ 5 раз. За окном тем временем стемнело, а я с изумлением обнаружил, что дела мои, конечно, все еще плохи, но уже не так далеко безнадежны, как пару часов назад. Тошнота, по крайней мере, почти прошла, и тело ныло уже не с таким энтузиазмом. Появились шансы, что когда-нибудь ему это надоест.
«Это какая-то изумительная глупость», —
резюмировал мой друг,
— «из ряда вон выходящая. Тем не менее, безумием от тебя не пахнет, что само по себе неплохо, но исключает самое простое и разумное объяснение ситуации. Если бы я знал тебя немного хуже, я бы решил, что ты меня обманываешь. Или что тебя околдовали, но нет. Пожалуй, ты действительно ел суп отдохновения совершенно добровольно, в полной уверенности, будто это поможет делу. Поразительно. Не знаю, что и сказать».
«Конечно, глупость», — вяло подтвердил я, — «но других идей у меня не было».
«А зачем какие-то идеи?» — строго спросил Шурф. «Насколько я понял, ты ведь даже не пробовал найти этого загадочного Хабу Хэна, так? Я имею в виду просто ходить по городу и искать, как с самого начала советовал тебе сэр Джуфин».
«Не пробовал», — печально подтвердил я.
«Но почему?»
«Так ведь заранее ясно, что ничего не выйдет. Искать и не хотеть найти я так не умею. Вот ты, думаю, смог бы, но я не ты, к сожалению. Как будто сам не понимаешь, некоторые вещи попросту невозможны, и у каждого свой индивидуальный набор этих самых некоторых вещей».
«Я понимаю одно. Нет ничего невозможного»,
— отрезал он.
«Ни для меня, ни для тебя, вообще ни для кого. Трудно многое. Да что там, почти все в жизни трудно. Но невозможно — это бессмысленное слово. Опасная, ложная идея. Зря ты в нее так вцепился».
Я вздохнул. В любом случае, сил на спор у меня не было, да и смысла я в этом не видел. Невозможное не перестанет быть невозможным от того, что я прекращу называть его этим словом. Так мне тогда казалось.
«Скоро сюда придет сэр Джуфин», — сказал Шурф. «Он только что прислал мне зов. Не сомневаюсь, его знахарских познаний с лихвой хватит, чтобы завершить то, что я начал. А я поеду домой. Но прежде хочу попросить тебя об одном одолжении».
Я уж насколько был плох, а встрепенулся. Сэр Шурф Лонли Локли, мягко говоря, не каждый день обращается к окружающим с просьбами. То есть практически никогда. Зачем ему чьи-то одолжения? Такой, в случае чего, сам возьмет все, что причитается, если еще соблаговолит снизойти.
«Когда ты чего-то не понимаешь или не знаешь, как поступить, ты обращаешься за советом к сэру Джуфину», — — сказал Шурф. «И это, конечно, правильно. Но я очень прошу, когда тебе в очередной раз покажется, будто ты все очень хорошо понимаешь и совершенно точно знаешь, что следует делать, не поленись обсудить свои достижения со мной. Например, сегодня утром 5 минут беседы могли бы сэкономить тебе как минимум сутки времени. О здоровье и прочих вещах уж не говорю».
«Ладно», — неохотно согласился я. «Но учти, это будет довольно утомительно. В последнее время мне почти все время кажется, будто я лучше всех знаю, что мне следует делать».
«Это заметно», —
сухо согласился мой друг.
«Ничего, я как-нибудь справлюсь. Все лучше, чем каждый вечер рыскать по городу в поисках твоего почти бездыханного тела».
«Так выходит, ты меня искал? Не случайно мимо шел? Что, кто-то из прохожих меня узнал и побежал в дом у моста за подмогой?»
«Узнал ли тебя кто-то из прохожих? Это вопрос к сэру Кофе. Думаю, сейчас он как раз собирает сплетни о твоих выходках. Но в дом у моста никаких жалоб не поступало. Так что можешь считать, я действительно случайно шел мимо. В любом случае, это к делу не относится».
«Но», — начал было я.
«Не относится»,
— мягко повторил он.
«И, пожалуйста, не забывай о дыхательных упражнениях. Сейчас они нужнее, чем любое лекарство. Хорошей ночи».
С этими словами сэр Шурф стремительно удалился, уступив место Джуфину. В отличие от моего спасителя, шеф выглядел чрезвычайно довольным, как будто моя выходка оказалась лучшим подарком ко дню середины года.
«Что хорошо?»
— с порога начал он.
«Зная сэра Шурфа, я ни на миг не сомневаюсь, что ты свое уже получил сполна. Так что я могу не трудиться тебя ругать, правильно?»
Я промычал нечто невразумительное. Дескать, так и быть, можно не трудиться. Тем более я все равно не оценю.
«Идея насчет супа отдохновения, конечно, совершенно идиотская»,
— говорил Джуфин, одновременно выстукивая костяшками пальцев по моему темечку какой-то причудливый марш.
«Но остроумная, ничего не скажешь. Я бы ни за что до такого не додумался. Я имею в виду, не додумался бы, что ты додумаешься. Не ожидал, честное слово. А ведь, казалось бы, все должен предвидеть».
Мне от его манипуляций слегка полегчало, так что появилась возможность окончательно осознать, что я натворил, и тихонько заскулить от стыда. Джуфин сделал вид, будто его это не касается.
«Знаешь, что самое восхитительное?» — спросил он. «Кофа рассказывает».
На этом месте я практически взвыл в голос, но шеф, как ни в чем не бывало, продолжил.
«Так вот, Кофа рассказывает, что в трактирах уже вовсю судачат о безумце, который носился по городу, пугал прохожих проповедями о пользе путешествий между мирами и исцелял желающих от всех напастей. Да успокойся ты, никто тебя, кажется, не узнал. А если и узнал, то благоразумно помалкивает. Во всяком случае, твое имя в сегодняшних городских новостях пока не фигурирует».
«Правда, что ли?» – изумился я.
«Правда, правда. Вспомни, сколько раз я тебя обманывал, и признай, я никогда не делал этого ради утешения. И сейчас не стал бы. Ты лучше слушай меня внимательно, не пожалеешь».
За предложением внимательно слушать последовала драматическая пауза, секунды на 3. Думаю, шеф намеревался растянуть ее на целых полминуты, да вовремя понял, что сейчас меня этим не проймешь. Я уже расслабился, чего доброго еще и уснуть могу в процессе интригующего молчания, и принялся рассказывать дальше.
«Так вот, некоторые городские сплетники утверждают, будто счастливчики, подвернувшиеся под руку неизвестному дурачку, каким-то чудом избавились от самых разных проблем. Один близорукий бедняк, который никак не мог накопить денег на визит к хорошему знахарю, теперь чешуйки на крыльях бабочки сосчитать может. А один горемычный пьянчушка от твоего чудесного прикосновения вмиг протрезвел. И все бы ничего, только теперь бедняга остается трезвым, сколько бы ни выпил. До сих пор, небось, сидит в восстановленном на твои денежки джубатыкском фонтане, пытается распроститься с ясностью рассудка безуспешно. Уж этот тебя теперь клянет последними словами. Не сомневайся. Зато некая уродливая дама будет благодарить неизвестного дурачка до смертного часа. Говорят, бедняжка похорошела да так, что чуть ума не лишилась, в зеркало поглядев. Но теперь пришла в себя и совершенно счастлива. Бегает по знакомым, красоту свою показывает. И еще много интересных происшествий случилось в Ехо, пока ты тут пластом валялся. Как тебе такие новости?
Ну, хоть не зашиб никого, и то хлеб, буркнул я. Но вообще все это как-то слишком. Они не привирают часом, эти ваши городские сплетники?
Наверняка привирают, еще как,
согласился Джуфин.
Людям свойственно преувеличивать, как сказал бы наш Куруш. Но этих троих Кофа видел собственными глазами. Причем специально зашел в джубатыкский фонтан на пьяницу поглядеть. Не поленился. Ну и все остальные сведения проверяет сейчас по мере сил. Я его лично попросил. Думаю, в конце концов Кофа доберется до Чимпаркароки и поймет, в чем было дело. Я ему рассказывать не стал. Так интересней.
«Но как у меня вышло?» – недоверчиво спросил я. «Я же все-таки не этот ваш Хабыхен. Или... Джуфин, не молчите, пожалуйста. Я не он?»
«С какой стати ты должен быть Хабыхеном?» –
искренне изумился шеф.
«Конечно, ты не он. Ишь, размечтался».
«Но почему я действовал на людей точь-в-точь, как вы мне описали?»
«Ну как почему? Ты очень впечатлительный. И очень могущественный и неуклюжий, как я тебе уже тысячу раз говорил. Размышления о неординарных способностях моего приятеля тебя вдохновили. Суп из старой колючки окончательно отключил тормоза и развязал руки. Горожанам повезло, что накануне я рассказал тебе именно про Хабыхена. Если бы мы подробно беседовали, скажем, о юности Лойса Пандохвы или обсуждали некоторые детали моей биографии, всем пришлось бы очень плохо. А так пронесло. Даже какая-то польза вышла. Пьянчушку жалко, но, надеюсь, он как-нибудь привыкнет к трезвой жизни и найдет чем заняться. А за женщину и близорукого господина я искренне рад».
«Может, я все-таки просто сошел с ума?» – с надеждой спросил я. «Мало ли, что запаха безумия нет. А вдруг этот знаменитый королевский знахарь сэр Абилат Парас, о котором я столько слышал, соберет для меня букет каких-нибудь кристаллов смирения, и все?»
«Конечно, ты просто сошел с ума», –
совершенно серьезно подтвердил шеф.
«Мы с тобой это уже не раз обсуждали. Твое могущество вышло из-под контроля. Ты сейчас гораздо сильнее самого себя. Типичное безумие юного мага – нормальный этап становления. Но Абилата мы беспокоить не будем. Есть только два знахаря, к которым имеет смысл обращаться. Одного, как я тебе уже говорил, зовут Хабыхен».
«А второй?» – с надеждой спросил я.
«Время», –
усмехнулся Джуфин.
«Но от услуг этого знахаря ты недавно отказался наотрез».
Я застонал и стиснул руками голову, которая раскалывалась не то от похмелья, не то от очередного разочарования. Шеф укоризненно покачал головой и поднялся.
«Ладно, не буду тянуть из тебя жилы. Пойду посмотрю на что-нибудь более привлекательное, чем твое полумертвое тело. А ты попробуй поспать. Надеюсь, в таком состоянии ты ничего не натворишь?»
«Джуфин», — позвал я, когда шеф уже развернулся, чтобы уходить. Он обернулся, уставился на меня сочувственно и насмешливо.
«Чего тебе, горе мое?»
«А этот ваш магистр Хабыхен, он точно существует?» — жалобно спросил я. «Вы меня не разыграли? А то о нем вообще никто не знает, даже Шурф, который умных книжек прочитал в два раза больше, чем успели написать за всю историю человечества».
«Ну, положим, о самом интересном из книжек не узнаешь», — мягко сказал Джуфин. «Сэр Шурф тоже когда-нибудь это наконец поймет. Во всяком случае, я очень рассчитываю на такой исход. А что касается Хаббы, я его не выдумал, не беспокойся. Но существует ли он для тебя лично? Это вопрос, на который у меня пока нет ответа. Сам разберешься. И, кстати, языком все-таки поменьше болтай. Хабыхен никогда не стремился к популярности. Уважь старика».
Я молча кивнул. Поскольку рычать не было сил, а стонать мне уже изрядно поднадоело. Но только поэтому. Надеюсь, никто из присутствующих не станет требовать, чтобы я подробно рассказал, как провел ночь и большую часть следующего дня. Повествование вышло бы поучительное, но интересное разве что для начинающего знахаря и жалостливое, как свадебная песня портового нищего, а я недолюбливаю этот жанр. Важно, что ближе к вечеру я оклемался настолько, что мне удалось пинками поднять себя с постели и выгнать на улицу. В надежде, что остатки похмельной слабости и паскудного настроения помогут мне остаться совершенно равнодушным к возможной встрече с магистром Хабыхеном. Во всяком случае, думая о нем, я действительно не испытывал ни малейшего энтузиазма. Единственное, чего мне по-настоящему хотелось, так это вернуться домой и забраться под одеяло. Это желание меня, собственно, и подвело. Магистр Хабыхен и все его чудеса были мне в тот вечер вполне безразличны. Зато я отлично понимал, что, встретив его, смогу с чистой совестью вернуться домой. Совсем простенькая ловушка, но мне понадобилось часа три, чтобы, наконец, почувствовать себя одураченным болваном. Ясно было, что никакого Хабыхена я в таком настроении не найду. С тем же успехом можно было с самого начала искать его в собственной спальне под всеми одеялами поочередно. Но поскольку к этому времени я уже довольно далеко зашел, не в переносном, а в самом что ни на есть прямом смысле, я решил сперва перевести дух и обрушил свое полуживое тело на табурет трактира «Синяя звезда», мимо которого как раз проходил. Прежде я сюда ни разу не заглядывал, поэтому вовсе не был уверен, что получу здесь пристойную камру, но к тому моменту я был готов довольствоваться чем угодно, при условии, что мне дадут полчаса спокойно посидеть. Камра, вопреки ожиданиям, оказалась вкусной, а табурет удобным, зато спокойно посидеть не получилось. Боковым зрением я почти сразу заметил немолодую даму в зеленом тюрбане и нарядном узорчатом лаохе, которая читала свежий выпуск «Суеты Еха» в дальнем углу обеденного зала. На меня незнакомка не обращала решительно никакого внимания. Более того, она зашла в «Синюю звезду» не после меня, а раньше. Когда я стоял на пороге, прикидывая, стоит ли здесь задерживаться, дама уже устраивалась за своим столиком, шуршала газетой. Но это лишь превратило мои смутные подозрения в уверенность. Я отставил в сторону кружку, поднялся, пересек обеденный зал, уселся напротив нарядной леди, подпер кулаком подбородок, вздохнул. «Не стоит тратить на меня время. Честное слово, сегодня я буду вести себя прилично. И завтра тоже. Дальше как пойдет, но два спокойных дня я вам гарантирую».
«Как ты все-таки меня узнаешь?»
— проворчал сэр Кофа Йох, откладывая в сторону газету.
«Оплошал я, конечно. Надо было не облик менять, а в укумбийский плащ кутаться».
«Ну и толку. В плаще я бы вас, конечно, не заметил и не смог бы подойти поговорить, но ваше присутствие все равно чувствуется. Вы действительно зря беспокоитесь. Старую колючку я больше не ходок. Как жив вчера остался, сам не понимаю».
«С чего ты взял, что я беспокоюсь?» – удивился Кофа. «Мне просто любопытно. В частности, с какой стати ты вообще налопался супа отдохновения? Ты ведь уже пробовал однажды и зарекся, раз и навсегда? На твоем месте кто угодно зарекся бы».
Я хотел было все ему объяснить, но вспомнил, что Джуфин просил поберечь Кофу от информации про неуловимого магистра Хабыхена. Прикусил язык и неопределенно пожал плечами. «Стал бы я добровольно над собой издеваться, как же? Джуфин велел. Зачем-то ему это было нужно. Может, он как раз и хотел узнать, на что я способен в таком состоянии. По крайней мере, вчера вечером он выглядел очень довольным».
«Похоже на него», — проворчал Кофа. «Очень похоже. Что ж, ладно, займусь другими делами, если так».
Я решил воспользоваться случаем и задал Кофе один из немногих вопросов, которые меня сейчас действительно волновали. «А в городе уже знают, что это я был, а не таинственный заезжий дурачок?» Услышать правдивый ответ я, чего греха таить, боялся, но решил, что лучше уж не тянуть. Правда не перестанет быть правдой только от того, что я не желаю ее знать. К сожалению, конечно. Пожилая леди вложила в свою ухмылку все запасы кофиного ехидства.
«Кому положено, все знают, конечно».
Повисла тяжелая пауза. Я, впрочем, прекрасно понимал, что Кофа просто обязан немедленно расквитаться со мной за то, что я так легко его опознал. Оно и правильно. Это гораздо практичнее, чем еще несколько дней вспоминать свой досадный провал и планировать грядущее отмщение. Поэтому я изобразил на лице адскую смесь смятения и смирения, доставил ему удовольствие. И был вознагражден. Мастер-слышащий заулыбался еще шире, удовлетворенно кивнул и, наконец, продолжил.
«Твое счастье, что знать такие вещи почти никому не положено. Можешь быть спокоен, чем прокороки нем, как холодный пирог. Парень и без того не слишком болтлив, а тут еще Джуфин сам с ним поговорил, объяснил, что твоя выходка чуть ли не самая страшная государственная тайна со времен смерти старого короля. А мне пришлось самолично проинструктировать и выпустить в город команду отлично обученных сплетников. К сегодняшнему утру все желающие уже знали имя дурачка-чудотворца. Тебе, небось, тоже интересно?»
Я кивнул.
«Можешь считать, что чудил вовсе не ты, а некий Хохлат Тэчан, молодой лесничий с Муримаха, впервые в жизни приехавший в столицу. Парень перебрал впечатления и джубатыкской пьяни, к Купил на сумеречном рынке пару контрабандных кристаллов радости, а потом еще и тройную порцию супа отдохновения навернул. От такой смеси не мудрено умом повредиться. Однако все к лучшему. Его выдающимися способностями заинтересовались в Ордене Семилистника, поэтому теперь парня лет 30 никто не увидит, пока он там в послушниках киснуть будет. Сентиментальная история с хорошим концом – именно то, что требуется нашим горожанам.
Ну и хвала магистрам. С неописуемым облегчением вздохнул я. Вы гений, Кофа.
Вечно ты всяким пустякам удивляешься, мальчик,
улыбнулась пожилая леди.
А настоящие чудеса для тебя в порядке вещей. То есть тот факт, что ты в полубессознательном состоянии нечаянно осчастливил несколько дюжин человек, тебя вовсе не трогает, при условии, что не будет сплетен. Я правильно понимаю?
Ну, в общем, да, честно признался я.
Ладно уж. Если тебе нужен дельный совет, то вот он. Ступай домой и постарайся отдохнуть. На тебе не то что лица, на тебе уже даже рожи нет. Одна физиономия осталась. Вытянутая и унылая. Глядеть больно.
Дурак бы я был, если бы не послушался старого мудрого человека.